Это «Навигатор» на Ходорковский Лайф. С вами Ренат Дульгильдеев. Я приветствую всех наших замечательных зрителей, всех, кто сейчас находится вместе с нами на канале Ходорковский Лайф. И, конечно же, шлю привет Дмитрию Львовичу Быкову. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Первая тема страшная, но предлагаю начать ее немножечко весело. Итак, «Остров извращения», Семен Слепаков, о том, от чего волосы на самом деле встают дыбом.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров извращения в океане есть. Остров извращения в океане есть. Старым людям с зеленью рады были здесь.
Итак, за последние несколько дней мы выяснили, что все-таки миром правят педофилы и извращенцы, и это уже не какая-то завиральная конспирологическая теория, и это уже не то, о чем кричат на городских площадях городские же сумасшедшие, а вот некая жуткая реальность. И вообще, с точки зрения всех совершенно нормальных людей, ну, там, Юлия Латынина разве что выбивается, да, из этого ряда, которая чего-то считает, что ничего страшного в том, что богатые, обладающие властью дяденьки насилуют детей, вообще нет ничего дурного. Но как вам кажется, чем вся эта история закончится и что нам ждать?
Ну, во-первых, такое чувство, что никто не смотрел «Сало», фильм Пазолини, в котором как раз показано развлечение фашистской элиты. Это экранизация романа «Маркиз де Сада», но перенесенная в 43-й год. Значит, два чувства дивно близки нам. Два чувства подогревают ощущение любой элиты. Во-первых, ощущение своей обреченности. Сало, оно особенно остро в итальянском фашизме 43-го года, в 44-м, как вы помните, все закончилось. Но и ощущение вседозволенности, да, конечно. Тут беда в одном. Садомазохистские комплексы присущи были элите всегда, и вообще садомаза – это всегдашний спутник власти. Но вот этого я не могу не заметить, потому что это самая грустная деградация. Все-таки у элиты 20 века были какие-никакие политические взгляды и политические амбиции. А элита 21 века формируется из мещан, из девелоперов, из людей сделки. Мне могут, конечно, сказать, что лучше ворюги, так сказать, милее, чем кровопийцы. Нет, ничего подобного. Кровопийцы и ворюги – это примерно одна и та же категория публики. Самое главное, что у людей 20 века были принципы, пожелания, амбиции даже изменить мир. А люди 21-го хотят наслаждаться, да, и это такая жажда, если угодно, в своих корытах и около своего корыта валяться и демонстрировать это окружающим. Это гедонизм, доведенный до последней степени и свободный от всякой идеологической начинки. И поверьте мне, что с борцом, с теоретиком, с идейными амбициями можно, по крайней мере, договориться. Тут есть общее поле понятий. А с человеком, который просто хочет, да, живет по принципу, как приятно на балу поваляться на полу, это я цитирую нашу Сыващенко «Золушку», это, к сожалению, неизменяемый, не эволюционирующий тип, и угрызение совести для него не актуально. А случилось в 90-е годы, это некоторые называют постмодерном, но я не думаю, что дело в постмодерне, случилось в 90-е годы, такая странная эволюция. Закончился Советский Союз, последний идейный проект 20 века. И вместе с ним Америка сразу начала деградировать довольно резко. У Советского Союза были устремления в космос, его интересовали новые концепции будущего, планетарные амбиции. Может быть, Советский Союз предложил бы Западу конвергенцию. Но Советский Союз исходил из того, что обыватель должен эволюционировать в интеллигента. Это то самое, что так не нравилось Солженицыну, и он написал резкую статью «Образованцы». Но лучше образованцы, чем засранцы, понимаете? Лучше образованцы, чем девелоперы, которые устраивают себе вот такую роскошь. Кстати говоря, у Набокова в «Аде» это все уже описано, лупанарии. Элита стала строить себе для оргий по римскому образцу дворцы с безвкусным золотом, с безвкусной роскошью. Это все очень быстро пришло к запустению, потому что если мир не развивается, он загнивает. И, в общем, этот загнивающий мир мы еще не видим. Я надеюсь, что файлы Эпштейна сыграют для западного общества ту роль, отрезвляющую, безусловно, очень позитивную, которая приведет к резкому изменению электоральной политики. Люди перестанут слушать популистов, люди перестанут прислушиваться к лестным, убедительным широковещательным обещаниям и, как Украина в свое время, обратятся к интеллектуалам или к творческой интеллигенции. Потому что что делает, дорвавшись до власти, мещанин, мы сейчас видим. А нужно, наверное, попытаться вербовать следующих лидеров из людей, для которых простые нравственные принципы пока еще что-то значат. Из людей, с которыми не так легко договориться. Вот почему Зеленский и Трамп не договорятся никогда.
Я хочу показать схему, которую нарисовали в связи с публикацией файлов Эпштейна коллеги из проекта «Можем объяснить». Вот она. И вот мы видим, что куча стрелочек ведет, собственно, от Эпштейна к первым лицам российской политики, вот конкретно Путин, например, в этих файлах упомянут больше тысячи раз, так же, как мы узнали по уши в грязи и глава российского МИДа Сергей Лавров. Но вот, тем не менее, пропаганда российская активно делает вид, что мы тут вообще ни при чем. И вот посмотрите, это Запад погряз в грехе и в разврате, и мы же говорили, и теперь-то вы, мол, понимаете, зачем нам нужна СВО. Вот такой, да, будут стратегии придерживаться России?
Нет, ну он просто, мы еще не увидели своего Эпштейна. А ведь они были, понимаете, о досуге Дерипаски с Настей Рыбкой мы читали довольно давно. Я думаю, что досуги русских силовиков-олигархов, да, силовиков-олигархов уже давно сросшихся в один блок, я думаю, это будет просто то же самое, но с несколько большим, как у Пазолини, несколько большим уклоном в садизм. Там всякие отрезания сосков, как у них было, собственно, в фильме «Сало». Почему? Потому что российские спецслужбы очень любят пытать, и у них это главный навык. Вот я думаю, что что-то подобное. Садомас, я же говорю, серьезный наркотик. А просто включите сейчас, посмотрите, он есть в свободном доступе. Посмотрите «Сало», и вы увидите все то же самое. Беда в другом. Беда в том, что россияне не скоро до этого дозреют. А когда дозреют, будут говорить, ну, если ему хочется так развлекаться, пусть развлекается так. Ведь он последний гарант, без него нас насиловали бы американцы, а так свои. Значит, понимаете, вы затронули горькую очень тему, а именно то, что русские олигархи и русские силовики были поставщиками открытыми живого товара на этот остров. То есть краснодарские агентства, которые открещиваются сейчас от этого, а многие модельеры, модельные агентства и модели. Россия и в этой области тоже как-то не ужасно. Была сырьевым придатком. Россия поставляет на Запад три категории вещей. Первое – это углеводороды, понятное дело. Второе – это интеллектуалы, которые выбрасываются из России. У меня как раз в новом романе описана схема со времен Пушкинского лицея, которая доращивала гения до некоторого предела в инкубаторе российском, а дальше он становится с ним несовместим и едет на Запад, как это было, начиная с Герцена. Но есть третья категория – это мясо, сладкий товар, живые женские судьбы. Очень многие женщины считали такую карьеру, девушки считали такую карьеру образцовой. И попасть в модель, послать свое портфолио, попасть на остров Эпштейна для многих было пределом мечтаний, потолком карьеры. Мне кажется, надо России переломить две главные свои матрицы. На одной я все время, я буквально на ней помешан, отказаться от тюрем, потому что российские тюрьмы – это лаборатории пыток. Пора уже перестать поставлять всему миру пыточные технологии и пыточные техники и людей авторитарного мышления, которые, кстати, переехав в Израиль, начинают там тоже требовать арестов, дознаний и прочее. И второе. России надо перестать быть сырьевым придатком. А для того, чтобы перестать поставлять сырье, надо обрабатывающую промышленность развивать. Россия может, по крайней мере, в двух областях быть далеко впереди мира. Это образование, которое сейчас приведено в полную жопу, и это медицина, которая на протяжении всего 20 века, трансплантология, реанимация, продление жизни, геронтология, в основном за счет вождей. Россия была впереди планеты всей. Форсирование этих двух областей позволит России перестать поставлять живую нефть и свежую кровь и начать, наконец, что-то для мира производить интеллектуально привлекательное. Это не при нашей жизни произойдет, но вторая половина 21 века должна пройти под этим знаком.
Дональд Трамп, пока вовсю кипит этот скандал, очень стыдно, гнусно высказался про украинскую войну и про Путина совершенно иначе. И Путин хоть и кровавый упырь, как мы все понимаем, но почему-то молодец, и человек слова. Давайте фрагмент выступления американского президента послушаем.
It was Sunday, and it opened up, and he hit him hard last night. No, he agreed, he kept his word on that. It's a lot. You know, 1 week is, we'll take anything, because it's really, really cold over there.
Ну, в общем, в мире Трампов ударов по Киеву нету, по инфраструктуре, видимо, Путин не ударяет.
Уже было сказано, да, word of honor, man, человек,
да,
слово,
человек честь. Человек слова. Да, и, а если даже ударяет, то, в принципе, Путина можно понять, да, что это они вообще, что это они отпор пытаются давать. Я просто хочу показать фотографии свежие, да, вот так вот выглядит Киев. Что происходит? Это Путин нашел путь к Киеву, если не за 3 дня, то там хотя бы за 5 лет, а Трамп как будто бы молчаливо разрешил, потому что Путин человек слова.
Ну, братцы, в отличие от русской власти, в природе наблюдается смена времен года. Раньше у нас тоже был календарный год, бывали революции, заморозки, вытепели застой, и сейчас произошла самая печальная вещь. Сейчас в России нет больше стимула для перемен. Весна никогда не наступит в России, она просто вымерзнет. Ну, настанет кризис управления, а когда придет весна, то есть когда сменится власть, там уже нечем будет управлять. Мистер Вальдемар разложится. А вот насчет остального мира весна работает. Придет весна, Украина уже выдержала эту зиму, уже видно, что не сломил он никого и не случилось ни гражданской войны, на которую так рассчитывали россияне, ни антизеленского бунта. Наоборот, наладили грандиозную солидарность. У украинцев очень хорошо развита самодисциплина и горизонтальные связи. И друг друга поддерживают эти люди, и больницы работают. Вы не поверите, рестораны работают. И даже призвал Кличко, или не Кличко, по-моему, Кулеба призвал, эти рестораны посещать, потому что надо поддерживать малый и средний бизнес. Многие возмутились, но я могу его понять. Понимаете, Украина, которая выстояла в эту зиму, она, видимо, также переломит мировое понимание всего, как блокада Ленинграда в 1942-1943 переломила общественное мнение Европы. И надо сказать, что ленд-лиз ведь тоже не стоял на месте, он увеличивался, рос. России помогали больше и больше. Сначала ее считали безнадежным, ее сопротивление бессмысленным. После Сталинграда стало понятно, кто кого. И тогда в Россию стали вкладывать гораздо больше. Тогда открылся второй фронт, повезли серьезные инвестиции, потекли. В общем, стало понятно, что Россия будет определять порядки будущего мира. Уже сейчас понятно, что порядок будущего мира будет определять Восточная Европа и в первую очередь Украина. Значит, я думаю, что весна и лето этого года принесут критический перелом даже не в войне. В войне он настал давно. А я думаю, это будет критический перелом в отношении Европы и мира к украинскому сопротивлению. В него будут вкладываться. Понимаете, раз уж сейчас пошли такие люди, у которых вместо принципов выгода, у которых вместо цели наслаждения, давайте говорить с ними на языке сделки, на языке выгоды. В Украину вкладываться выгодно, потому что Украина задает сегодня контуры будущего мира. И те люди, которые сегодня в Украине сопротивляются российской агрессии, эти люди для всего мира очень скоро станут нравственным эталоном. А Россия уже сейчас стала таким, знаете, пространством. Я вот думаю иногда, а какова будущая судьба этой огромной территории? Если люди не наигрались в войну, если они ностальгируют по войне, все время вспоминают военное время как лучшее, почему бы не отдать все это пространство под бесконечную игру в войну? И люди войны, как называл их Лимонов, туда поедут. А люди, которым этого не хочется, которым не нравится, получат возможность жить и развиваться в других местах. Ну, раз россияне позиционируют себя как воинскую нацию, давайте действительно сделаем там пространство вечной грызорницы. Может быть, это и получится. Пока у меня есть стойкое ощущение, что вторая половина 2026 года пройдет под знаком огромной, и прежде всего не финансовой, а оружейной, военной помощи Украине. Потому что ясно, если Запад осознает глубину своего падения, то уцепиться за Луковку, за единственную лестницу наверх, как украинскую войну, он просто обязан. Мне кажется, этим и завершится ситуация.
Если даже источники ТАСС сообщили накануне, что план Трампа подразумевает, причем источники со ссылкой на участников переговоров в Абу-Даби, план Трампа подразумевает вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, это вообще-то через год. Говорит ли нам это о том, что мы все понимаем, и Трамп понимает, и переговорщики в Абу-Даби понимают, что в этом году война закончится, что 26-й год — это последний год войны?
То, что 26-й последний год войны, говорят разные люди с разных сторон. Владимир Путин умеет удивлять, но я думаю, многое решится на переговорах, которые анонсированы между Россией и Китаем. Си Цзиньпин пригласил гостей. Думаю, главная тема этих переговоров — это новые территориальные размены. Ну и, я думаю, Владимиру Путину, мягко скажут, хватит. Дело в том, что, понимаете, сколько бы мы ни упивались безграничной покорностью российского населения, бесконечной огромностью российского минерального ресурса, этот ресурс конечен, и он не так велик. У России есть очень серьезный шанс оказаться перед необходимостью масштабной, более масштабной, чем сейчас, глобальной мобилизации. Посмотрите, что произошло с российской культурой, с российским телевидением. Здесь мобилизация уже дошла до предела. Развлекательная культура кончилась вообще. Только война. Все для фронта, все для побед. Думаю, что эта милитаризация жизни, она не очень нравится российскому населению, потому что в нем тоже успели воспитать такой гедонизм и пофигизм. А российское население любит упиваться победными реляциями, но само по себе жертвовать чем-то для победы оно не любит абсолютно. Вот донести на соседа — милое дело, а пойти мобилизоваться или пойти на круглосуточное стояние на производстве — нет, как-то нет, не очень. У меня есть ощущение, что устали сильно от этой войны, и ресурсов для нее нет. А самое главное, понимаете, если бы, вот мы не задаемся этим вопросом обычно, он довольно актуален. Если бы Великая Отечественная война, которую Россия вспоминает как свое лучшее время, главную победу, если бы Великая Отечественная война, да еще в режиме отступления, продлилась бы дольше 3 лет, дольше 4. Вот 3 года, собственно говоря, Россия воевала на своей территории, на 4-й вышла освобождать Европу. А если бы эта война продолжалась 5-7 лет, кто уверен, что Россия выстояла бы ее? Кто верит в то, что Россия может переживать вечное ухудшение, вот каждый день хуже? Российское население просыпается сегодня в мире новых запретов, новых финансовых ограничений, новых ухудшений жизни. Еще чего-то нельзя, еще что-то навязано, как менеджер Макс. Не думаю, что Россия готова была бы вечно в таком режиме жить. Россия не Северная Корея, она знавала лучшие времена. Поэтому, мне кажется, затягивать войну, как они там, мы 20-летнюю выдержим, 100-летнюю, они могли ее выдержать, когда она касалась не всех. Сегодняшняя война в России затрагивает всех, и элиту, и аристократию, и пролетариат, всех, кто остался. Я думаю, что дольше 4 лет, максимум 5, гарантировать покорность и мотивацию там не готов никто. Поэтому не то, чтобы я был согласен с прогнозом Бенедиктова, который он высказал у нас на новогоднем эфире про май, но в этом году война завершится. Разумеется, она завершится в Украине. И продолжится она в Европе. В какой степени Европа к этому готова, мы узнаем уже весной.
Хочу показать, как выглядит русский мир в Украине. Тут жители Мариуполя на фоне до сих пор стоящего в руинах дома, своего дома, причем, судя по всему, просят дать им жилье, потому что вот за эти 4 года, почти 4 года, да, уже хваленой оккупации, они так и не дождались переселения. Вот кусочек.
Этот район – вся наша жизнь, память о детстве и юношестве, и теперь память о тех, кто, к сожалению, не выжил после СВО и так и не дождался прихода великой России.
Вот видите, дом в руинах, а Россия все равно великая. Как так? И Путин, помоги. Путин, помоги.
Ну, вы же понимаете, надо оформлять просьбы и протесты в том режиме, который власть не разозлит. Да, ваше величество, я старик честный и прямой, и скажу прямо, вы гений. Надо все время говорить о великой России. Но они не дождались прихода великой России, в этом плане они правы. Что говорить? Это было. В Донецке, в Луганске был значительный процент людей, которые верили, придет Россия и станет жить гораздо лучше. Я читаю, сейчас перечитываю для одной книжки, восторженные репортажи 15-16 года, как Россия починила дороги, как Россия резко улучшила донецкий уровень жизни. Это все было, к сожалению, недолгим и, более того, поверхностным. По большому счету, Россия Донецк разрушила. Это был цветущий регион со своими проблемами. Но если сравнить Донецк довоенный и Донецк нынешний, если сравнить Мариуполь довоенный и нынешний, да, то, что там театр, который открывал Машков, который до этого разбомбили, не сильно улучшил уровень жизни большинства мариупольцев. И главное, не сильно улучшил их отношения, а к дотянувшейся до них России. Сегодня, вот это, наверное, главный, может быть, единственный положительный итог СВО. Люди увидели, как выглядит русский мир, когда он приходит на вашу территорию. Он выглядит вот так. Это разбомбленные дома, ложь по всем каналам и полный запрет на любое выражение своего мнения и регулярный досмотр телефона. Это очень печальное зрелище. А мир, вбитый в послевоенные, в 46-го года пейзаж максимум, вот то, что тот Донецк, который мы видим сейчас, это Донецк из второй запрещенной серии фильма «Большая жизнь». Вот боюсь, что что-то подобное. Значит, в какой степени готовы прозреть все донецкие, не знаю. Но знаю одно. Россия приросла нестабильным, непокорным, непатриотическим, а потенциально протестным регионам, потому что они-то слышали, что им обещали, и могут это сравнить с реальностью. Я думаю, что и Крым, который сейчас уже убеждается в полной невозможности там каких-никаких протестов, претензий, да? Крым тоже не самый надежный и не самый приятный сегодня для жизни регион России. А самое главное, общий кризис управления не может не коснуться этого. Они думали, им дадут огромные пенсии, да, им будут чинить теперь дороги. Они получили Россию, по большому счету, валяющуюся под забором, Россию в положении нищеты, Россию, которой хватает на полтора города витрины, на Москву и часть Петербурга. А насколько готовы провинциальные россияне вечно жить в режиме войны, мы увидим очень скоро. Поэтому, разумеется, украинская война даст передышку. А вот сможет ли Россия существовать без вечной угрозы войны и без вечного жупела войны, это мы посмотрим. Я очень сильно подозреваю, что вторая половина года будет посвящена нарастающему давлению на европейских соседей.
Тут в России три нападения подростков на школы всего-то за 2 дня случилось. Девочка подожгла класс, и несколько подростков сильно пострадали. Девятиклассник стрелял из пневматики по учителю и детям, и другая девочка ударила одноклассницу ножом. Вот у этого всего есть какая-то связь с войной, и мы должны поблагодарить, в кавычках, да, СВОшников тех же самых, да, которые рассказывают детям, приходят в школу и рассказывают детям о том, как правильно убивать, как вам кажется?
Ну, понимаете, не будем натягивать сову на глобус, признаем откровенно, что огромное количество нападений, учащихся на школы, есть во всем мире. В Америке, правда, в последнее время этого стало значительно меньше. Наверное, потому что несколько более интеллектуальный, политически активный, несколько менее предсказуемый стала внутренняя жизнь Америки. Ведь подростки очень часто сходят с ума от скуки, от того, что делать нечего, от того, что не понимает их никто. А когда буллинг становится таким общегосударственным мероприятием и направлен уже на леваков, либералов и Нью-Йорк Таймс, то, в общем, шанс отдельного подростка сойти с ума меньше. А потом я много раз говорил, экстремальная педагогика – это ее будущее. Педагогика, которая готова столкнуться с буллингом в классе, с травлей, более того, с антилидером в классе, который хочет учителя заменить, возглавить и превратить класс в стаю, в толпу, в такого повелителя мух. А если не будет экстремальной педагогики, готовой справляться с этими вызовами, очень скоро это все в школах станет регулярным, потому что российские сегодняшние школьники – это очень разгневанные, очень раздраженные и очень невоспитанные ребята. У них и дома не очень хорошо, а уж в школе тотальное лицемерие, вы правы, фальшь, уроки в главном. Все эти вещи делают их гораздо более растленными, чем были мы в 70-е годы. Потому что в 70-е годы, согласитесь, сейчас это уже понимают все, растление российского населения шло далеко не такими темпами, как сейчас. Сейчас оно идет лавинообразно. И лицемерие, и культ жестокости, и поощрение буллинга на всех уровнях, чтобы надо уметь себя поставить, надо уметь за себя постоять. Сколько я этого переслушался. и как учитель, и как учащийся. Значит, если в ближайшее время в России, а этого не произойдет, конечно, не будут разработаны какие-то педагогические способы противостояния таким токсичным школьникам, они начнут садиться учителю на шею. Я знаю по своему опыту, как это неприятно, когда класс тебя не слушается, тебя не слушает, и в любой момент готов положить ноги на стол, а когда ты к нему подойдешь с просьбой вести себя прилично, а что вы мне, а что ты мне сделаешь? Тебе сколько платят, а моему папе столько. И ты будешь делать то, сука, что я тебе скажу, блядь, учитель, блядь. Вот это мы увидим. Если учитель не сумеет этому противостоять, как научился противостоять этому Макаренко в свое время в Куряжской коммуне со своим далеко неоднозначным материалом, если учитель не научится этому противостоять, пипец этому учителю. И вы уже сейчас видите, просто мы об этом не говорим, но ведь в российские школы уже сейчас выпускники педвузов совершенно не идут. Они делают все возможное, чтобы отмазаться от вернувшегося государственного распределения. Ну, кто пойдет сейчас работать в школу, посмотрите. Зарплаты школьные мы знаем какие, они их можно повышать сколько угодно, но все равно в России сейчас не тот бюджет, он военно-ориентированный. А представьте себе, кто готов на нечеловеческие школьные нагрузки, а плюс к этому еще и риски, когда вы получаете неуправляемый контингент. В сущности, очень многие российские провинциальные школы – это нормальный контингент колоний для малолетних преступников, которые не отправляют туда только потому, что статистику портить не хотят. Значит, если преподаватели СВО не придут в школу наводить там порядок подвальными методами, ну, там, вырывать зубы учащимся клещами и так далее, я не очень себе представляю, какой учитель сможет справиться с таким негативизмом. Значит, либо Россия быстро задумается о своем образовании, либо Россия потеряет как минимум два поколения.
Скандал разгорелся вокруг фильма, который номинирован на «Оскар». Фильм про российские школы. Это бывший школьный учитель Паша Таланкин. Снял документальную ленту, называется это, она «Мистер Nobody Against Putin». Фильм попал в шорт-лист «Оскара», он номинирован на «Оскар». И вот я читаю дискуссию, в том числе россияне, которые остались в стране, много об этом пишут. Юлия Галямина раскритиковала это кино, потому что якобы не имел права Паша Таланкин эти видеоматериалы, значит, обнародовать, потому что он не предупреждал школьных учителей, которые показаны там не в самом лучшем свете, о том, что он их снимает для документального кино. Как вам кажется, прав кто, Паша или вот Юлия Галямина условная?
Формально, наверное, лучше ему было предупредить. А неформально, сейчас уже все средства хороши против России, которая не соблюдает никаких конвенций. Я понимаю, что Юлии Галяминой, которая очень надеется понравиться потенциальному российскому избирателю, я должен ее разочаровать, у нее никогда не будет потенциального российского избирателя, и выборов никаких не будет в обозримом будущем. Но я понимаю ее логику. С формальной точки зрения она права. И ей проще критиковать автора этого фильма, нежели Владимира Путина. Ну, у нее такая теория малых дел. Она хочет любой ценой остаться политиком. Она еще не поняла, что раз вступив на эту тропу сомнительную, она обречена двигаться в том же направлении, что и все оправданты, все реабилитанты Путина, все, кто признают действительно и разумно. Ну, ради бога, я, так сказать, ее совершенно не собираюсь останавливать, потому что, ну, прямо скажем, Юлия Галямина не принадлежит к числу моих героев, моих героинь. А что касается вообще очень распространенной критики в адрес героев и создателей фильма, что это неэтично, что нарушены правила создания документалки, потому что не он сам снимал, а его снимали, есть постановочные кадры. Понимаете, сейчас у нас та ситуация, когда нам надо критиковать не Марка Донского, снявшего фильм «Радуга», допустим, да, или вообще снимающего фильм о военной России, а нам надо критиковать Гитлера в этой ситуации. Потому что как ни снимай сейчас фильмы, какое сейчас не делай антитоталитарное высказывание, сейчас важно, чтобы оно было эффектным. А насколько оно будет корректным, это не важно. Фильм «Никто против Путина» – это эффектный фильм, это эффективная мера. Она показывает, что русская школа находится на дне, а может быть, уже его и пробила. А разговоры о том, насколько при этом корректна картина, представляются третьестепенными. Вам шашечки или ехать? Нам ехать. Что касается последствий, ведь этот фильм не претендует на то, чтобы быть эстетическим высказыванием или прорывом в использовании видео. Этот фильм претендует ровно на одно – сделать прямой репортаж из концлагеря. А в этом качестве он работает, и нам совершенно не важно, насколько хороша там операторская работа.
Еще про СВОшников хочу поговорить. Тут в среду суд в Москве дал 6 лет за шутку про СВОшника. Такой приговор получил комик Останин. Я хочу напомнить кусочек его выступления.
На меня впервые в метро наехали. И я не просто так употребляю это слово, потому что ко мне подкралась ебать тяпка воска, чтобы вы понимали. Я шел в переходе, никого не трогал. Чувствую, на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю, можно аккуратнее, а сзади никого нет. Я думаю, ну все, шиза накрыла. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. И мне так неловко стало. Ну, он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Думаю, ну что с этим делать? Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать, ну не гоняй ты так сильно.
Ну, сложно, да, назвать шутку прям смешной, но 6 лет, это почему? Это чтобы другим неповадно было шутить?
Нет, ну это понятно, что за плохие шутки наказывать уголовно нельзя, но дело в другом. Да, наверное, кому-то эту шутку казалась кощунственной, и, наверное, скейтер без ног – это не лучшее определение для инвалида, даже если этот инвалид изувечен на позорной войне, на войне, которой Россия долго бы, всегда будет стыдиться. Ну, что поделаешь. Значит, я думаю, что и этот приговор имеет главную цель – сломать и запугать. Я думаю, что и вообще большинство приговоров, которые есть в России сегодня, не просто чрезмерные, они зверские. Мы уже поняли, что скоро, а это прогрессирует довольно быстро, в России будут давать сплошь пожизненные заключения, а очень скоро вернут и смертную казнь, а очень скоро и сделают ее публичной. Есть ли у них время для этого? Я думаю, что поскольку процесс идет быстро, до конца года это вполне реально. Сейчас, понимаете, Россия сейчас так устроена, что в ней можно предлагать только инициативы ужесточающие и ухудшающие. Вот еще что-то запретить, еще, а если разрешить, то опять-таки публичное сожжение. Вот любого человека, который недостаточно восторженно относится к СВО, публично сжигать на площади, и чтобы желающие могли подбрасывать охапки хвороста добровольно. Неужели вы думаете, что кто-то возразит? Наоборот, все будут активно, открыто этому средневековью аплодировать. Сегодня чем больше, чем зверее, чем озверительнее будут меры, тем больше будут аплодисменты тех, кого это пока не коснулось. Ну, коснется, не сомневайтесь. Очень скоро всю страну на эту иглу садомазохизма они подсадят. А насколько у них хватит времени, понимаете, я реально думаю, что в 30-е годы мы вступим без Путина, мы вступим без этого режима. Уже сейчас резерв почти иссяк. Но оставшиеся 4 года до 30-х в России будут адом, 100-процентным и полноценным адом. Россия не была таким адом со времен Ивана Грозного. И думаю, что Ивана Грозного они переплюнут, потому что при Иване Грозном все-таки народ нищал, а пытали на площади боярские роды, а потом и самих опричников. Здесь, я думаю, не 2-3%, а 50-70%, как в Камбодже, могут стать потенциальными жертвами. То есть ориентироваться надо не на Грозного, а на Пол Пота и Йонг Сари. Мы хорошо помним, как это было при нас. А одно утешение, что после этого никакой ностальгии по этому режиму не будет возникать. И любого человека, который скажет, при Путине был порядок, толпа растерзает прямо в автобусе.
А мат в России, как вам кажется, запретят? Тут Институт русского языка ужасается, что россияне стали больше материться, хотя, мне кажется, это абсолютно очевидно, потому что приличных слов остается все меньше. Ну и плюс условный Дмитрий Медведев своим примером показывает, что материться не просто можно, а нужно. Что будет с матом в России?
Ну, Ренат, мы же понимаем с вами, что одним можно, другим нельзя. Владимиру Соловьеву можно. То, что говорит Мария Захарова про значит, европейских политических деятелей, то, что говорит Мария Захарова и ее коллеги из разных внешнеполитических ведомств про Америку, про Европу, ну, это давно уже недалеко ушло от мата. Я уверен, что они довольно скоро начнут Каукалас называть владельцей солдатского борделя, или Рюте будут называть педофилом. Ну, пофиг. Они найдут такие термины, потому что у них приличных слов действительно не осталось. Я думаю, что скоро они просто вместо всех этих слов начнут блевать публично. Помните, как театр закрывается, нас всех тошнит. Нету такой мерзости, которую не сделали бы, которую не разрешили бы себе в последнее время российские пропагандисты. Материться в прямом эфире, да ради бога, я... Ни секунды не сомневаюсь, что Владимир Соловьев в эфире скоро, принося бесконечные извинения матерям и вдовам, которые нас смотрят, они будут говорить, что надо сделать с этими всеми, начиная от хохлов и кончая пиндосами. Это будет очень быстро. Это уже сейчас идет. Им можно. Разумеется, школьникам быть нельзя. И, разумеется, нельзя будет рядовым гражданам, потому что как? Это же прерогатива власти. Эта власть у нас сердечко себе надрывает и не в силах воздержаться от этих ужасных вещей. Власть у нас жертвует собой и ставит себя поневоле в положение этих истеричек, которые орут в экране, там, в кадре. Но остальным людям, которые не выдерживают таких нагрузок, разумеется, это запретят. И более того, скоро мы вступим в эпоху нормативных словарей. Такие слова можно, такие нельзя. Запретят слово либерализм, запретят слово, скажем, мультикультурализм. Да, и кому оно нужно, кто его сейчас знает. А то, что к мату, к ругательствам приравняют любые общечеловеческие термины, например, общечеловеческие ценности, это тоже запретят. Проблема в одном. Запрещать можно сколько угодно, но очень скоро количество этих запретов уже сейчас. Оно переходит в качество. Россияне перестают принимать их серьезно. Ну, скажите серьезно, кто еще российскую власть, ее слова, обещания, запреты принимает всерьез? Они давно уже для себя решили, Путину все можно, потому что пока есть он, есть и такое государство. А по большому счету, ну что, кто-нибудь кроме Путина кого-нибудь боится в стране? Кто-нибудь кого-нибудь знает? Кто-нибудь на кого-нибудь серьезно смотрит? Нет. Я думаю, такого неуважения, такого презрения не только к институтам, а ко всей власти как таковой Россия не знала никогда, даже в предреволюционные времена, когда царя Николашку там оплевывали в любых карикатурах. Сегодняшняя Россия очень близка к революционной ситуации. Проблема в том, что эту революцию делать некому. Они либо пересажали, либо повыкинули всех, у кого были какие-то стимулы куда-то выходить, что-то просить. А к немирному протесту, к серьезному вооруженному сопротивлению люди пока не готовы. Но хочу напомнить, что обычно путь от мирного протеста до террора, как в 1870-е годы, занимают у России 2-3 года. Именно про эти 3 года, которые остались, я и говорю.
Хочется закончить на чем-то хорошем. Я долго выбирал, на чем хорошем закончить. И решил просто показать зрителям свежий пост у Максима Галкина в Инстаграме. Вот этот пост. Там, собственно, Галкин и Алла Пугачева, ужасно похорошевшие, и активно они собирают комплименты под этим снимком, комплименты своих подписчиков. Вообще, напомню, что Галкин стал в последние недели новым крашем всего Рунета. И в первую очередь меня, знаете, что в этом радует? А то, что почти пропали из их соцсетей комментарии вот этих злых упоротых патриотов в стиле «предатели Родины», «проваливаете, вы нам тут не нужны». И теперь им активно пишут, какие же вы красивые. Я читаю и радуюсь. А что бы вы написали под постом Максима?
Ну, я поздравил, всякая смена имиджа полезна, это Россия ничего не может сменить. А Галкин развивается активно и осваивает все новые территории. И Семен Слепаков молодец с американскими гастролями, новыми песнями. Да и вообще как-то за последнее время и много новых книжек вышло в российской эмиграции, и много хорошей музыки написали. И в самой Америке, кстати говоря, большой подъем культуры. Вот Брюс Спрингстин новую песенку написал. Ситуация тоталитаризма или риска, угрозы, она хороша для культуры. Культура быстро приходит в себя и начинает действовать. Я очень рад, что 30-е годы, по-моему, в этом уже трудно сомневаться, будут годами интеллектуального подъема. Истосковались люди, как истосковались они во время гражданской войны, по лопате, устали от штыка. Вон уже Александр Григорьевич Лукашенко лопату рекламирует во всем. 30-е годы будут годами развития культуры и мирного труда. Но для этого надо, чтобы конец 20-х прошел под знаком очищения от всего ада, выбрасывания всех мерзостей, которых мы насмотрелись. Пока Россия действует в этом направлении крайне уверенно.
Спасибо вам. Спасибо. Увидимся через 7
минут. Спасибо вам. До скорого. Пока.
Пока. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 40 минут. С вами был я, Ренат Давлетгильдеев. Не уходите без лайка, ну а также посмотрите другие любопытные видео нашего канала, которые вы прямо сейчас видите вокруг меня. И, конечно, берегите себя. Увидимся.